რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1916 век спустя. Распутин. Поэзия Карамзина. Постсоветская история. Гость «Американского часа» – политолог Дэвид Саттер. Русские сюжеты театрального Нью-Йорка. Беседа с Ириной Симаковской. В эфире декабрьский выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. В декабре 1916 года произошло убийство Распутина. Это событие чрезвычайно важная и необычайно известная. Фигура Распутина – одна из самых известных во всей русской истории. И она привлекала и привлекает внимание всех, в том числе иностранцев. Существует огромное количество фильмов, снятых про Распутина.
Один страшнее другого.
Это называется «Расчлененка и Мочилова» на нынешнем языке. Но при всем том, Распутин – фигура, которая не оставляет в покое ни историков, ни романистов, и о нем постоянно спорят. Должен сказать, что первый раз я лично встретился с распутинской темой в эмиграции, когда мы издавали «Новый американец». В эмиграции жил Амальрик, и он писал книгу «Распутин». Его книга была очень необычной, и его концепция Распутина была необычной. И мы печатали с продолжениями его, так сказать, роман, который он писал о Распутине. И книга была очень интересная, но, к сожалению, он погиб, не сумел ее закончить.
Да, я, кстати, пропустил эту публикацию в «Новом американце».
Это, это шло из номера в номер. И необычность этой книги заключалась в том, что Амальрик... Он, во-первых, избегал всякой клюквы, которую так любят на Западе, но, с другой стороны, он избегал и всякой сенсационности. Кроме всего прочего, фигура Распутина для него была, если не симпатичной, то, во всяком случае, и не такой демонической, как для других.
Вы знаете, я совершенно с этим согласен, Саша.
Дело в том, что он-то считал, главная его характеристика распутинской личности заключалась в том, что Распутин всячески... был против войны. Да. Он был против балканских войн, против вмешательства России в балканские войны, и он был против Первой мировой войны. И поэтому Амальрик считал, что если бы Распутин уговорил царя не принимать участие в войне, то вся бы русская история пошла бы другим путем.
Знаете, Саша, я, независимо от вот этого повествования и идеи Амальрика, я совершенно пришел к таким же выводам, что единственным трезвым человеком во всем царском окружении, включая самого Николая и его супругу, был Распутин, который доказывал из всех последних сил, что нельзя вступать в конфликт с Германией, нельзя воевать, потому что все кончится крахом империи. Он оказался прав на 100%. Вообще, я должен сказать, что демонизация Распутина – как любая демонизация, она, по-моему, приобрела карикатурные формы. И в этом потоке разоблачений, которые обрушились вот на фигуру Распутина еще при его жизни, и еще больше после его убийства, огромное количество материалов было поддельными. То вот поддельными оказались, например, сенсационные мемуары Фрейлины Вырубовой, которые повествовали о каких-то фантастических оргиях с участием Распутина. То, что он был нормальный сибирский мужик с таким здоровым сексуальным аппетитом, это, конечно же, абсолютно сомнению не подлежит, но ничего такого выходящего за, конечно, такие, как бы сказать, расширенные нормы поведения, так их мягко назовем, но все-таки ничего криминального в поведении Распутина не было. То, что он влиял на назначение или смещение министров, это тоже нормально, он выступал в роли советника, которому царь и царица доверяли, и его суждения часто бывали вполне здравыми в этом смысле.
Это, конечно, то, что вы сказали, был нормальным, ничего нормального в Распутине не было, начиная с внешности, кончая его совершенно дикими привычками. Например, Распутин страстно любил танцевать, и он мог часами плясать, причем он сам был вообще такой медведеобразный, но танцуя, он русские пляски танцевал, он очень был
изящен
в своих балетных па. И каждый раз, когда он танцевал, он говорил: «Я как Давид, царь Давид, пляшу перед Господом». Интересно, что его дочка стала профессиональной танцовщицей во Франции. Но насчет советов, довольно странно читать сейчас его политические суждения, потому что они кажутся действительно чрезвычайно полезными. Ну, например, в 15 году, предвидя февральскую революцию, Распутин требовал улучшения снабжения столицы хлебом.
Да, из-за этого и был пророком, оказался.
Да, в 16 году Распутин высказался в пользу выхода России из войны, заключения мира с Германией, отказа от прав на Польшу и Прибалтику, и таким образом он предвидел Брестский мир. То есть его политические взгляды, если можно говорить о таковых...
Они были рациональны.
Они были вполне рациональны, хотя сам, конечно, он был нерациональным, а, на мой взгляд, он был настоящим русским юродивым. На самом ли деле он был юродивым или играл юродивого, я не знаю.
Нет, вы знаете, Саша, я думаю, что вы здесь допускаете некоторую передержку. Юродивый – это одно. Распутин, во-первых, я считаю, никогда не был юродивым, никогда себя как таковой не позиционировал. Есть другое слово, есть слово «ясновидец». Он был, условно говоря, прорицателем, если угодно, шаманом, может быть. Он заговаривал, как мы знаем, кровь, он останавливал кровотечение у царевича Алексея, который, как мы знаем, страдал гемофилией. И мы знаем теперь, что есть такой дар. Есть люди, которые способны своим психическим воздействием остановить кровотечение и вообще воздействовать не только на психику человеческую, но даже на физиологические качества.
Вы знаете, я не знаю, есть ли такие феноменальные способности парапсихологические, но я знаю, что образ Распутина был мифом русской революции. Тут я сошлюсь не на какие-то исторические документы, а на стихотворение Гумилева, которое, на мой взгляд, совершенно гениально описывает Распутина. Это стихотворение написано чуть позже нашего времени, в 18 году, когда уже произошла революция, Гумилев писал о Распутине как о прошлом. Но мне кажется, что в этом стихотворении он предвидел революцию, и Распутин – это был предвестник революции, представление Гумилева. Вот это стихотворение. В чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разбежался ковыль, слушает крики стрибожьи, чуя старинную быль. С остановившимся взглядом здесь проходил печенек, сыростью пахнет и гадом возле мелеющих рек. Вот уже он и с котомкой, путь оглашая лесной, песни протяжной, негромкой, но озорной, озорной. Путь этот света и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки, в страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу входит он, Боже спаси, обворожая царицу необозримой Руси, взглядом, улыбкой детской, речью такой озорной, и на груди молодецкой крест просиял золотой. Как не погнулись, о горе, как не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест. Над потрясенной столицей выстрелы, крики, набат, город ощерился львицей, обороняющий львят. Что ж, православные, жгите труп мой на темном мосту, пепел по ветру пустите, кто защитит сироту? В диком краю и убогом много таких мужиков, слышен по вашим дорогам радостный гул их шагов. Любопытно, что Распутиным страшно интересовались деятели русского религиозного возрождения. Его знал и Розанов, и Бердяев. Бердяев в одной из глав «Самосознания» писал о таких вот мужиках-богоискателях, которые ходят по вот этим самым дорогам, о которых писал и Гумилев, и несут свою дикую, какую-то архаическую истину. И он видел в этом предвестие революции как освобождение земли, что-то такое хтоническое, что-то такое первобытное. И Распутин был живым воплощением этой силы.
Во всяком случае, я совершенно согласен и с Мальриком, и, между прочим, с Гумилевым, который тоже рисует образ Распутина, как говорят в таких случаях, неоднозначный. Мне кажется, что это очень сложная фигура, демонизировать его совершенно не нужно, Распутина. На самом деле, вся русская история, если подумать об этом, начиная с кого угодно, с Дмитрия Донского до Ивана Грозного и дальше, пожалуйста, до бесконечности, по поводу ни одной крупной фигуры российской истории, если вы заметите, нету конца. Консенсуса до сих пор сталкивается прямо на наших глазах, особенно вот когда перестала существовать некая одна единая утвержденная государством точка зрения, консенсуса нет, может быть, это даже и неплохо. И я думаю, что споры вокруг Распутина тоже будут продолжаться, может быть, бесконечно.
Во всяком случае, религиозное почитание Григория Распутина началось после перестройки, 90-е годы, и некоторые крайне радикально монархические православные круги высказали мысль о канонизации Распутина как святого мученика. Церковь категорически отказалась от этого, но, тем не менее, то, о чем вы говорите, заставляет подумать о том, насколько популярны такие, ну, в общем, дикие фигуры, как Распутин в российском сознании.
Ну, тут как раз вот я с вами все-таки и не соглашусь. Он не дикая фигура. Он в своем жанре, в своем репертуаре, в своей роли абсолютно нормальная фигура.
Но вы видели какой-нибудь в другой стране фигуру, подобную Распутину?
Ну, это, может быть, чисто русский феномен, и очень хорошо, что такой феномен существует.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей культурно-исторической передачи «1916 век спустя». В эти дни в России, да и во всем мире, любители русской литературы отмечают грандиозный юбилей – 250-летие Карамзина. Редко когда так празднуют день рождения писателя, как сейчас. Существует масса мероприятий. Мы подробно говорили о Карамзине в предыдущем выпуске «Американского часа» в диалоге с Борисом Парамоновым. Но там речь шла о прозе. А сегодня мы поговорим о поэзии Карамзина в связи с тем, что 250 лет со дня рождения Карамзина исполнилось в 2016 году. А в 1916 году Россия праздновала 150-летие со дня рождения Карамзина. Как эти два юбилея отличаются и в чем сходство между ними?
В 1916 году это было, как и сейчас, грандиозное торжество. Очень широко отмечался этот юбилей 150-летнего Карамзина и по понятным причинам. Карамзин вообще необыкновенно любопытная и для меня привлекательная фигура. Вы знаете, для меня очень важно, какой личностью был тот или иной деятель культуры. В случае с Карамзиным я должен сказать, что это был необыкновенно привлекательный человек. В быту мягкий, сдержанный, любезный. Правда, один раз он вскипел. И произошло это не больше, не меньше, как в столкновении с молодым Пушкиным, которому Карамзин чрезвычайно покровительствовал. А Пушкин как раз позволял себе задираться. И задирался он тоже, вот это любопытно, в отношении Карамзина по личным причинам. А именно, есть устойчивая легенда, что что главной любовью Пушкина была жена Карамзина, сводная сестра князя Вяземского. И Пушкин просто-напросто ревновал свою главную любовь
к ее мужу.
К ее мужу, да. И поэтому с ним задирался. Во-первых, это очень интересно. Знаменитая пушкинская эпиграмма на Карамзина, которая звучит так: «В его истории изящность, простота доказывает нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута». Очень тоже, кстати, изящная эпиграмма, «Блеск», один из пушкинских шедевров в этом жанре. Но заметьте, как бы эта эпиграмма, она мерцает, если вы в нее вчитаетесь. Она ведь рисует, на самом деле, привлекательный образ писателя. То есть писатель пишет изящно и просто, и без пристрастия. Но только он изящно и просто, и без пристрастия доказывает нечто, что Пушкину как бы было чрезвычайно неприятно. И вот они так стыкнулись с Карамзиным, и Пушкин сказал Карамзину: «Ах, так вы рабство предпочитаете свободе», когда Карамзин очередную лекцию ему прочел на эту тему. На что Карамзин вспыхнул и сказал ему: «Вы клеветник». То есть, действительно, его молодой поэт вывел абсолютно из себя. И это вот один из редких случаев, который говорит о том, что Карамзин мог и вспылить, и разгневаться.
И, конечно, он был прав, Карамзин, потому что нельзя сказать о Карамзине, что он предпочитал рабство свободе. Это просто неправда. Карамзина была сложная и, я бы сказал, очень распространенное отношение к политическому строю. Он был платонистом, он представлял себе идеальное общество, это общество, где всеми правит король-философ. Не республика, не толпа, не монархия абсолютистская, а это та власть, которая сдержана культурой, образованием, власть просвещенных. Именно к этому он призывал Екатерину II. И это была довольно распространенная точка зрения среди просветителей. В XVIII веке просвещение примерно так и представляло себе идеальную страну, правда?
У Карамзина в этом смысле была довольно любопытная эволюция. Он ведь начинал как масон. Он был членом масонского кружка вокруг главного русского масона Новикова, который за это и пострадал. В советское время доказывали, что Новиков пострадал за свое свободомыслие. Он пострадал за то, что был еретиком в глазах Екатерины. А с Карамзиным получилось любопытно. Он не то что поругался, но как-то так плавно отошел от масонства. И к тому моменту, когда начались их преследования, они действительно могли показать спокойно на допросах масонов, что Карамзин к их числу уже не относится. А Карамзин уехал в Европу. И это был, может быть, главный факт биографии Карамзина, человека, путешествия в Европу, где он встречался, разговаривал и с Гёте, и с Кантом, и видел витийствующих Робеспьера, например, и других вождей французской революции. И, кстати, любопытно, что к Робеспьеру он до конца дней своих сохранил уважение. Это мне тоже напоминает вот сейчас, вот, скажем, ситуацию, связанную с тем же самым Кастро, о котором сейчас все говорят в связи с его смертью. Ну, что вот он был такой жестокий, какой угодно, а есть люди, которые, тем не менее, говорят, что да, ну вот он был жестокий и прочее, но мы, тем не менее, его как личность уважаем. Это очень похожая позиция на позицию Карамзина. Он говорил о Робеспьере: да, я понимаю, что он был жестоким человеком, но он хотел для своего народа справедливости, которую он добивался жестокими способами.
Соломон, вы не ответили на вопрос про юбилей. Почему эти два юбилея похожи друг на друга?
Они похожи именно потому, что и тогда, и сейчас Карамзина чествуют за то, что он являлся убежденным сторонником, как вы уже сказали, сильной руки, сильной власти. Карамзину принадлежит это известное высказывание о том, что в России нужен сильный лидер, и говорил Карамзин, что кроме единовластия неограниченного может всей махине произвести единство действия. Тоже замечательно закрученная фраза, но выражает она весьма консервативную позицию, не правда ли?
Нет, она выражает его утопию о том, что существует такой король-философ, который может единовластно править страной для ее пользы. Я не думаю, что Путин — это король-философ, вы же меня простите. И я думаю, что Карамзин как раз изобразил самовластие в самых страшных красках. Про Ивана Грозного мы в основном знаем от Карамзина. Мы это вынесли этот урок, к чему приводит самовластие. Так что я не думаю, что Путин может оправдываться Карамзиным. Но мы говорим о Карамзине, забывая его главном. Ведь он же был поэтом. И не просто поэтом, а поэтом чрезвычайно популярным, который во многом изменил русскую поэзию. Есть дивная статья Лотмана «Карамзин поэт. Вы знаете, как я отношусь к Лотману, это мой кумир, и я всегда у него нахожу, как любит говорить наш коллега Парамонов, зернистые мысли. Что же Лотман в первую очередь пишет о Карамзине? Что Карамзин не стал большим поэтом в наших глазах. Он не пережил своего времени. И мы сегодня, если знаем Карамзина, то благодаря его прозе. Но стихи Карамзина, они сыграли совершенно другую роль. И Лотман пишет, дайте-ка я процитирую, это замечательно. «Роль Карамзина как стихотворца в истории русской образованности заключается в воспитании читательской аудитории. Культурное значение поэзии Карамзина, в частности, роль его в истории русского языка, трудно переоценить. Это значение Карамзина как цивилизатора живо ощущалось современниками». Что это значит? Это значит, что он подготовил приход Жуковского, Батюшкова, но в первую очередь Пушкина. У Борхеса есть замечательное высказывание, тоже зернистая мысль. Он говорит, что великий поэт создает своих предшественников. Не наследников, а предшественников.
Да, это замечательная мысль.
И Борхес сказал, говорит, кто бы был Марло, если бы не было Шекспира? Кто бы был Карамзин, если не было бы Пушкина? И читая легкие, гладкие, вот именно что гладкие стихи Карамзина, мы узнаем в них Пушкина.
Они, как можно сказать, слово изящные, в отличие от его истории, которая вся написана как будто такой кистью такой мощной.
Вы знаете, интересно еще то, что Карамзин антидержавин. У Державина они высекались на камне навечно, а у Карамзина они именно что льются. Вот несколько строчек из его стихотворения «К бедному поэту». Окончание этого стихотворения. «Ищи опасных приключений, волшебных замков и сражений, чтоб добрым принцам помогать, принцесс от уз освобождать, или Платонов воскрешая и с ними ум свой изощряя, закон республикам давай и землю в небо превращай. Или, но как все то исчислить, что может стихотворец мыслить в укромной хижинке своей? Мудрец, который знал людей, сказал, что мир стоит обманом. Мы все, мой друг, лжецы, простые люди, мудрецы. Непроницаемым туманом покрыта истина для нас, кто может вымышлять приятно стихами, прозой в добрый час. Лишь только было бы вероятно, что есть поэт, искусный лжец, ему и слава, и венец». Это же оправдание романтической поэзии, с которого она и началась. Нам пора завершать нашу передачу. Какая музыка ее завершит?
Мы же все знаем, что пушкинский «Борис Годунов» — это шедевр русской драмы, русской трагедии, был написан под впечатлением истории государства российского очередных томов. Карамзинский Пушкин изучал чрезвычайно и внимательно, и оттуда очень многое почерпнул. Не зря Борис Годунов посвящен памяти Карамзина. Пушкин, когда хотел, мог быть и благодарным. И он понимал, что таким посвящением, ведь он всегда считал, что Борис Годунов ему особенно удался, ай да Пушкин, ай да сукин сын, как известно сказал Пушкин по этому поводу. И он понимал, что посвящая Бориса Годунова памяти Карамзина, он тем самым дает ему какое-то бессмертие. Дальнейшая судьба Бориса Годунова тоже нам известна. По ней Мусоргский написал оперу, которая на Западе во много раз популярнее, чем пьеса. Да, в общем, наверное, и в России на сегодняшний момент. Опера – это первое, что приходит на ум многим читателям, когда они думают о Борисе Годунове. А мы поставим арию из Бориса Годунова, поет летописец Пимен. Вспомним, что Пушкин называл Карамзина последним летописцем и первым историком. То есть Пимен для него в каком-то смысле ассоциировался с Карамзиным, и ария Пимена «Еще одно последнее сказание», конечно, и нам тоже напоминает о благородном подвиге Карамзина. Поет Шаляпин.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Постсоветская история. Гость «Американского часа» – политолог Дэвид Саттер. Русские сюжеты театрального Нью-Йорка. Беседа с Ириной Симаковской.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – постсоветская история. Гость «Американского часа» – политолог Дэвид Саттер. Русские сюжеты театрального Нью-Йорка. Беседа с Ириной Симаковской. Сегодня в гостях у «Американского часа» известный журналист и политолог Дэвид Саттер, с которым о его новой книге беседует наш корреспондент Владимир Абаринов.
Дэвид Саттер – признанный американский эксперт по России. Он работал в Москве в качестве корреспондента британской газеты Financial Times с 1976 по 1982 год. Затем неоднократно приезжал в Россию, подолгу жил в ней, много ездил по стране, общался с рядовыми гражданами, своими глазами наблюдал перестройку, становление режима Ельцина, переход к капитализму и, наконец, стремительное восхождение к властной вершине Владимира Путина. Результатом его наблюдений стали книги «Век безумия», «Тьма на рассвете». Это было давно и неправда. В них много реальных судеб, непридуманных историй простых людей, которые совмещаются с политическими переменами в стране и придают им человеческое измерение. В декабре 2013 года Россия объявила Саттера нежелательным лицом. Ему был закрыт въезд в страну. После этого он написал свою новую книгу. Она называется «Меньше знаешь, крепче спишь» и опубликована на трех языках – английском, украинском и русском. Русская версия выходит в американском издательстве «Bergstrom Press». Дэвид, это твоя первая книга о режиме Путина и в то же время последняя в цикле книг о новейшей истории России. Ее можно назвать кратким курсом этой истории. Ты излагаешь ее в сжатой форме, подводишь итог и делаешь прогноз.
Да, потому что после того, когда я был выслан из России, я решил, что пришел момент, когда надо резюмировать постсоветскую историю России в кратком форме, потому что у меня глубокое убеждение, что очень много непонятно американцам, это само собой разумеется, даже русским.
Мне кажется, ты имел в виду прежде всего молодого российского читателя, человека, который родился при Горбачеве или даже при Ельцине и которому не хватает исторической перспективы.
Да, абсолютно, но не только молодые, но в принципе для всех, потому что в России сейчас есть сильная тенденция не смотреть на правду, игнорировать правду. Есть много событий, которые до сих пор не очень хорошо поняты в России и которые фактически имели ключевое значение для эволюции русской истории.
Мне не хватает в книге многих нюансов, но их можно найти в других твоих книгах. А вот о чем ты действительно не пишешь, это о международном измерении. А ведь без поддержки Запада нынешний российский режим не выжил бы, или ему было бы гораздо труднее выжить. Мы с тобой отлично помним президентскую кампанию 2000 года в Америке. Республиканцы тогда критиковали кандидата демократов Эла Гора именно за Россию, потому что он отвечал за нее в кабинете Клинтона. Был доклад «Путь России к коррупции». На дебатах Буш обвинил Черномырдина в том, что он положил в собственный карман кредит МВФ и обещал, что займет в отношениях с Москвой жесткую позицию. Но потом Буш и Путин встретились в Любляне, Буш заглянул Путину в глаза и увидел в них его душу. И все пошло по-старому. 8 лет назад кандидат демократов Барак Обама критиковал российскую политику Буша и говорил, что при нем все будет иначе. Но когда стал президентом, учинил перезагрузку, и через 4 года республиканец Митт Ромни говорил, что президент Обама чересчур мягко себя ведет с Россией. Все повторяется. Почему Америка так себя ведет?
В самом деле, меня привлекает внимание один момент. Это после того, когда арестовали трех агентов ФСБ в Рязани, для того, что они поместили бомбу в подвале жилого дома. И Николай Татрович сказал, что это было учение. Наши власти, они приняли это абсурдное объяснение, потому что они не выразили никаких сомнений. Хотя очевидно, и они имели эту информацию. Я это знаю, потому что сейчас я вижу документы от этого периода. Они знали, что здесь что-то здесь очень подозрительно. Но с этим они фактически способствовали похоронение правды по поводу террористического акта. Поэтому я думаю, что поверхностности Запада, и я должен сказать тоже заинтересованность чиновников, которые сделали карьер, говоря, что демократия в России – это Ельцин, играл свой очень отрицательный роль в этом.
Ну и все-таки, ты находишься очень близко к Вашингтонским центрам принятия решений, выступаешь на слушаниях в Конгрессе, пишешь статьи, участвуешь в дискуссиях. Почему все это проходит даром?
Потому что, чтобы понимать Россию, надо иметь одно качество, которое очень не хватает в американских официальных кругах. Это воображение. И люди, которые просто направлены на собственных карьерах, и которые вообще не очень хорошо знают Россию, они могут очень ошибиться. Но кроме этого, чтобы признать, что Путин, например, пришел к власти как результат террористического акта, надо быть готов совершенно менять отношения между двумя странами в очень некомфортном направлении. И потом надо иметь способность это все объяснить американской публике. Поэтому легче всего просто продолжать делать карьеру, об этом не думать. А если кто-то будет спрашивать, сказать, что мы продолжаем рассматривать этот вопрос.
Есть такое русское выражение «не укладывается в голове».
Не укладывается. И именно в этом самая главная защита путинского режима. И не только, между прочим, по вопросу взрывов в домах. По всем вопросам, включая недавнее убийство Бориса Немцова, никто не хочет понимать, что это не может быть без приказа от Путина. Или возьмем, скажем, Беклан. Кто мог понимать, что лидер страны может дать приказ открыть огонь с огнеметами на гимназии, где сотни заложников, дети, родители. Это уровень варварства, который фактически для нормального человека и цивилизованного мира это просто трудно принимать как возможно.
Потому что в России вертикаль власти. За все отвечает, все решения принимает человек на вершине вертикали. Ну, взять ту же историю с допингом на Сочинской Олимпиаде. Ведь если в этом участвовала ФСБ, то она это делала с ведома и по распоряжению первого лица, потому что она подчиняется напрямую президенту и никому другому.
Путин сказал, когда он стал президентом, что все-таки в России президент отвечает за все. Кто-то другой мог дать такой приказ, такой ситуацию. Я не думаю. Мы судим по обстоятельствам и по характеру системы. И все, что мы знаем об истории и поведении русских лидеров, это наоборот для них доказать, что они не делали такой приказ. И они это не могут делать, не будут делать, потому что совершенно ясно, что именно это все исходит от них.
Ну, тем не менее, перелом в отношении к России произошел. Конгресс принял акт Магнитского с соответствующими последствиями. Иллюзии в отношении российского режима развеялись. Как это случилось? Как удалось убедить сенаторов, конгрессменов, президента?
Я думаю, по разным причинам. Если говорим об акте Магнитского, это ситуация, которую американцы могут понимать. Но что здесь поразительно, что русское государство вместе расследовать и осудить этих людей, их защищает. И это, естественно, привлек внимание американского общества. И кто мог не видеть, что с захватом Крыма Россия нарушит самый главный принцип международный порядок. Поэтому все-таки маскарад может длиться долго, но рано или поздно актеры, они делают что-то, которое фактически их сами разоблачает.
Поговорим теперь о будущем России. Твой сценарий очень пессимистический, мрачный. Ты не видишь законных способов смены режима. Вариантов два – либо дворцовый переворот, либо Майдан. А тебе не кажется, что возможен еще третий сценарий? Когда невозможны легальные формы протеста, протест может пойти по пути радикализации. Я однажды прочел такую фразу в интернете: «Русская Ульрика Майнхоф уже закончила школу». Возможная перспектива?
Это не исключено. Это один из главных опасностей существующих условиях. Я не совсем согласен, что Майдан – это нелегальный способ, потому что все-таки по Конституции в России люди имеют право иметь демонстрации. Поэтому это тоже вопрос. Особенно если речь идет об мирных протестах. Но по поводу возможности терроризма, все-таки мы знакомы с русской историей и знаем, что это нельзя исключить. Особенно в ситуации, которая сейчас развивается, где один за другим возможности легально и мирно выразить протест, они закрываются.
Самая горячая новость последних дней – это предполагаемое вмешательство России в американский избирательный процесс. Ты веришь в это?
Да, все об этом говорят сейчас. Я сначала думал, без особого свидетельства, что это был направлен на русскую аудиторию, что это не был какой-то план помогать Трампу победить. Сейчас наш ЦРУ выразил мнение, что именно такая идея, что влияет на исход выборов. Они наверняка знают больше, чем я. Единственное, что я могу сказать, что в дальнейшем, если это было так, для путинского режима, они не достигнут ничего. Потому что все-таки это сделает невозможным именно такой новую перезагрузку, о которой Трамп сначала говорил и, наверное, о котором путинский режим мечтает.
Ты не ждешь, что с приходом Трампа начнется новая перезагрузка?
Я не знаю, много чего зависит от личности Трампа. Он человек явно поверхностный в всех отношениях, даже его увлечение в красивых женщинах. Это тоже свидетельствует о поверхностности в его характере. Но как он будет реагировать, трудно сказать. Но у меня полная уверенность, что рано или поздно он осознает, как все его предшественников сделали, что когда он будет вынужден иметь дело с специфическим стилем мышления русских лидеров, он сразу же понимает, что что-то здесь не так. Когда они начинают слушать эти сюрреалистические русские объяснения, даже такой поверхностный человек, как Трамп, будет понимать, что что-то здесь не так.
Вот один из последних абзацев книги Дэвида Саттера «Меньше знаешь, крепче спишь». В России грядут мрачные времена. Войне в Украине не видно конца, и в свете убийства Бориса Немцова созданы все условия для массовых внутренних репрессий. Угрозами применения ядерного оружия против стран, которые не являются врагами России, руководство увеличило риски его применения вследствие ошибки или в конфронтации, вызванной действиями России. На другой чаше весов – стойкость и талант российских граждан, которые, вопреки всем прогнозам, смогли мирно свергнуть коммунизм и которые способны свергнуть новую тиранию, сменившую коммунизм.
Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответа нет. Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? В этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка.
Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш сегодняшний выпуск завершит премьера.
мы беседуем с новым участником этих передач, театроведом Ириной Симаковской, которая рассказывает о русских сюжетах театрального Нью-Йорка.
Ирина, начнем наше знакомство с того, что действительно знакомо, с Чехова, который, как всегда, украшает нью-йоркский театральный мир. Что интересного из чеховских спектаклей происходит в Нью-Йорке?
Вышел спектакль под названием «Вишневый сад» на Бродвее. Спектакль, который поставлен английским режиссером Саймоном Годвином.
Который, насколько я знаю, знаменит своими такими экстравагантными интерпретациями классических произведений драматургии. В Англии он считается достаточно хулиганистым режиссером, да?
Да, и даже сейчас он собирается ставить спектакль «12-я ночь» в Лондоне, где у него Мальволио, женский персонаж, называется Мальволиа. Все заинтригованы и ждут с нетерпением.
Ну и что же он сделал с нашим Чеховым?
Во-первых, сделал новую адаптацию. Он отказался от очень хорошего, на мой взгляд, перевода Тома Стоппарда. Он считает его слишком британским для американской аудитории. Он заказал новый перевод. И этот новый перевод сделал Стивен Карам, очень молодой и очень успешный американский драматург, восходящая звезда нашего Бродвея. В прошлом году вышла его пьеса под названием «Humans», которая получила Тони и очень-очень популярная, и до сих пор идет на Бродвей. Карам, он ливанского происхождения человек, очень интересующийся практической стороной жизни, как говорит о нем режиссер Саймон Гудвин. И поэтому он решил, что он сделает такую инсценировку «Вишневого сада» практическую, и в то же время очень простую. Его интересовала именно простота Чехова. И он хотел, чтобы чеховские персонажи говорили простым языком.
Они и... говорят простым языком, по-русски, во всяком случае.
У Стоппарда они не говорят просто. Они говорят у Стоппарда достаточно изящно. Мы знаем, что Чехов простой, и у него простой язык. Дальше, когда это переходит в другой язык, то это становится языком того автора, который сделал перевод, и так далее, и так далее.
Да, да, действительно так. Я представляю себе, что Стоппард, поскольку он не может не ставить слово в покое, то он обязательно должен его нагрузить чем-то таким, зачем надо лезть в словарь. Это вообще похоже на него.
Совершенно верно. Но мне очень нравился этот перевод Стоппарда. Однако новый перевод Стивена Карама тоже очень неплох, действительно очень прост, и все герои говорят на простом, доступном языке. И Саймон Гудвин употребляет в своих интервью, ему очень нравится слово «общедоступный», потому что «общедоступный» было в названии художественного театра. Он говорит, вот Московский художественный театр был общедоступным, Чехова они ставили, поэтому наш спектакль тоже должен быть общедоступным.
Да. Любопытно и понятно. Но меня заинтересовало больше всего одно слово в его переводе. Он перевел слово «крепостной» как слово «раб». Это принципиальная позиция, поскольку Лопахина играет афроамериканец. И он был рабом. И это же немножко чуть не так, как крепостным по-русски. Но для американского зрителя я считаю, что это находка. У меня вообще есть такое ощущение, что русскую классику нужно ставить таким образом, чтобы использовать вот эту возможность американской истории. Ну, например, «Бедная Лиза» Карамзина. Нам не очень понятно, что уж такого страшного влюбиться в очаровательную крестьянскую девушку, собирающую цветы на лугу. Давайте сделаем ее чернокожей девушкой, и тогда уже Эраст будет гораздо более радикальное его решение влюбиться в эту девушку, правда?
Действительно, в этом спектакле роль Лопахина играет чернокожий артист. И рецензент Бен Брентли, который написал убийственную рецензию на этот спектакль. Такие рецензии вообще попадаются редко. Даже тот же Бен Брентли очень редко позволяет себе такие выражения. Но, тем не менее, в этой рецензии он даже предполагает, что, может быть, это концептуально, что это была задумка режиссера сделать черного Лопахина, черного Семенова Пищика и черного Яшу. И все три, считает Брентли, может быть, подходят под идею о том, что изменения в американской жизни ведут к тому, что черные люди становятся предпринимателями и занимают место рядом с белыми.
Или вместо
нету
белых.
Никаких... Или вместо белых.
То есть это да, политкорректная, с одной стороны, а с другой стороны, радикальная интерпретация. Недавно показывали «Отелло» в опере, где «Отелло» играл белый артист, более того, мой земляк из Риги, и он не гримировался. То есть раса становится условностью. Цвет кожи – это театральную условность, которая может быть такой и не такой. И мне кажется, что это гораздо более просвещенный подход, чем какие-то количественные факторы.
Когда-то давно Питер Брук поставил Гамлета, и Гамлет у него играл чернокожий артист. Это был совершенно невероятный, потрясающий Гамлет. И был он чернокожим, или белокожим, или краснокожим, или желтокожим, не имел никакого, в принципе,
Ну, как мы знаем,
отношения.
Сара Бернар вообще была женщина, когда она играла Гамлета.
Да, совершенно верно.
Как вам спектакль в целом?
Спектакль достаточно традиционный, несмотря на то, что в нем есть какие-то более или менее удачные идеи, например. Первый и второй акт они играют в традиционных костюмах того времени. Четвертый акт они играют в современных костюмах. И очень важный в этом спектакле образ Пети Трофимова, который говорит слова даже более простые, более доступные с авансцены в зал, чем написал Антон Павлович Чехов. Он по-английски говорит, что мне ничего вот этого, имеется в виду богатство, деньги Вишневый и так сад. Далее, не нужно. Если он у Чехова говорит, что он выше этого, слова Раневской, обращенные к Пете Трофимову, ну какой же ты стал старенький и страшненький. И публике обидно за этого самого Петю Трофимова. Очень обидно. Вообще публика удивительным образом реагирует на этот спектакль, поскольку никто из них в школе не проходил «Вишневый сад», поскольку никто из них не видел стоя одну постановку «Вишневого сада» до того, как они пришли, купили билеты и пришли вот в этот зал смотреть вот этот «Вишневый сад». У них реакции очень живые и очень сочувственные. Особенно, когда Лопахин не делает предложение Ане в финале, когда Аня ждет этого предложения – то все просто взрываются ахом таким.
По-моему, это замечательные зрители. Лучшие зрители – это наивные зрители.
Да.
Но, вы знаете, мне вот этот вот практический подход к Чехову мне напоминает совершенно гениальную постановку «Дядя Ваня на 42-й», которую я считаю лучшей чеховской постановкой, которую когда-либо в жизни видел вообще. Я помню, что когда я смотрел этот фильм, я не смог заметить, когда действие происходит в театре, а когда оно становится уже театром. И вот этот шов, он был настолько незаметен, что я подумал, это есть Чехов, когда ты не знаешь, где кончается спектакль, где начинается жизнь. И это, конечно, самое трудное, но, с другой стороны, и самое понятное американскому зрителю. Я помню, однажды с Бродским я разговаривал на эту тему, и он сказал, ну, конечно, Чехова будут любить в Америке, потому что, ну, он пишет о знакомых вещах. Здесь тоже у каждого есть моргидж, то есть ипотека. Здесь тоже есть свои адвокаты, свои бухгалтеры, свои врачи. Но Зощенко им не понять. Советскую литературу понять в Америке невозможно. А чеховскую, ну, что ж такого особенно специфически русского? А вы нашли что-нибудь специфически русское в этом спектакле?
Нет, он универсален, и он этим хорош. Единственное, что русского там есть на самом деле, Джоэл Грей, который играет Фирса в своей финальной сцене, в своем финальном выходе, когда его забыли, он ложится на авансцене и говорит по-русски «недотёпа».
Еще один спектакль, о котором я хочу сегодня поговорить в завершении этого года, это «Нижинский» с Барышниковым. Дело в том, что появление Барышникова в любом качестве – это большое событие для Русской Америки, да и для Америки вообще. Что вы скажете об этом необычном и странном, и очень, я бы сказал, популярном спектакле? Многие мои друзья его смотрели, многие ругаются, но все пытались его увидеть.
Потому что, во-первых, интересен Уилсон, во-вторых, интересен Барышников. В-третьих, интересен Нижинский. Все в последнее время читали его дневники. Поэтому, безусловно, спектакль «Письмо к человеку» привлекал огромное внимание публики. Вообще, Барышников на сцене всякий раз на меня производит невероятное
впечатление. Вы имеете в виду именно драматические роли?
Последнее время он работает в драматическом театре, у того же Уилсона в «Старухе». Или то, что он сделал с Херманисом Бродского.
Мне на самом деле в этих спектаклях нравится Барышников, не нравится Уилсон, которому абсолютно плевать на текст, который произносят герои. И в этом отношении у меня большие претензии. Особенно к «Старухе», потому что я очень люблю Хармса и считаю, что «Старуха» — это вообще гениально. Есть такая травестия Евангелия. Это очень сложная, глубокая, теологическая, философская вещь. Это он превратил в набор звуков. И Барышников, конечно, это, знаете, микроскоп, которым забивают гвозди в таких случаях.
Совершенно верно. Но тут как бы претензии нельзя предъявлять никому, потому что Уилсон есть Уилсон, ничего с ним не сделаешь. Он всю свою жизнь делает такой театр. Еще в 70-е годы он придумал собственный стиль, который он разрабатывал, совершенствовал и пользовался им всегда и везде. Барышников это не Барышников, это Берлинер ансамбль, это или любой другой спектакль сказки Пушкина, который он поставил в Москве. У него есть набор приемов, которые он использует, например, неоновые трубки, гримы, все, что есть у Уилсона.
Это что, конечно, делает все его спектакли похожими
друг на друга. Очень похожими. Очень при этом они невероятно красивы, он потрясающе использует свет. И в них есть, безусловно, свое обаяние. Подходит оно к Нежинскому, подходит оно к Хармсу, подходит оно к Барышникову или не подходит. Это уже следующий вопрос. Мне кажется, что вообще Нежинского в спектакле Уилсона мог играть любой другой артист. При том, что я к Барышникову очень хорошо отношусь. И мне очень нравится, что он продолжает себя занимать, и что он играет.
И он все время ищет новое. Это потрясающая черта.
И он хорош на сцене.
Скажите, а если вот вы хозяйка ситуации, что бы вы сделали с Барышниковым? Какую бы роль вы бы ему дали?
Мне очень понравилось то, что он делал у Крымова в спектакле по Бунину в Париже. Это была драматическая роль. Может быть, она была не совершенной стопроцентно. Стопроцентный для меня успех, удача и невероятная душевная радость была от спектакля по Бродскому, Барышников-Бродский, где он... Помимо того, что он был драматическим артистом на сцене, он еще читал стихи, и это было восхитительно. Заслуга Херманиса и заслуга Барышникова заключается в том, что лично я готова была оставаться в этом пространстве надолго-долго-долго, навсегда.
I'm not Christ, I'm Нежинский. Я не Христос, я Нежинский. I'm not Christ, I'm Нежинский.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Ирина Симаковская. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Christmas, baby, you sure did treat me nice. This is for my grandmother. She would say it like this. Merry Christmas, baby, sure did treat me nice. Me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah. Michael McDonald.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing on my radio. I got good news.